Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки» увезет нас в окрестности Филадельфии, в музей фонда Барнса, где размещена самая ценная в мире частная коллекция живописи. Альберт Барнс прожил очень странную и очень американскую жизнь. Он родился в 1872 году в бедном районе Филадельфии. Став врачом, Барнс разработал обеззараживающий препарат, основанный на использовании серебра – аргирол. Это средство принесло ему богатство, которое он употребил на коллекционирование картин. Обладая фантастическим чутьем и вкусом, Барнс покупал в Европе полотна импрессионистов и более поздних французских мастеров. Некоторые были до него никому не известны. Так именно Барнс открыл сутина, которого он нашел в мансарде наедине с разлагающимися тушами животных. Барнс тут же купил 60 картин, что и принесло художнику первую славу. Постепенно коллекция росла в размере, пока она не стала самым ценным собранием в мире. Теперь немного статистики. Только Сезанна в музее 69 картин. Любимый художник Барнса Ренуар, которого он считал новым Тицианом, представлен 180 полотнами. А также 7 Ван Гогов, с которых, кстати сказать, началась коллекция. 59 работ Матисса, включая специально выполненные для фонда панно. 46 картин Пикассо, 16 Модильяни, плюс старые мастера, начиная с Эль Греко. Составив небывалую, неслыханную галерею, Барнс распоряжался ею очень необычно. Сперва он развесил картины прямо в цехах своих фабрик. Поднявшись с самого низа социальной лестницы, Барнс свято верил в просветительскую силу искусства и считал живопись, причем именно новую, модернистскую, сложную, доступной всем. В 1922 году был организован фонд Барнса, который возглавил знаменитый американский философ Джон Дьюи. Музей расположился в специально выстроенном для него здании, где он до сих пор и находится. В фонде Барнса терпеливого посетителя, а на экскурсию надо записываться за несколько недель, если не месяцев, ждет много сюрпризов. Барнс был бесспорно чудаком и искусство понимал не так, как другие. Прежде всего он отрицал хронологический принцип. Картины висят на 82 стенах, и каждая из них оформлена по личным указаниям коллекционера. Иногда полотна объединяет гамма, иногда форма, но никогда тема. Барнс не верил в сюжетную живопись и принципиально не позволял указывать ни названия работ, ни их авторов. Он считал каждую стену с картинами абстрактной симфонии в красках и настаивал на том, чтобы живопись созерцали, слушая определенную музыку. Так Ренуару утверждал, Барнс подходит пляска духов из Орфея Глюка. Превратив элитарный музей в демократическую академию, Барнс собирал в ней способную молодежь из бедных, часто афроамериканских семей и учил своих студентов наслаждаться картинами. Многие из них сами стали художниками. Фонд и теперь работает на завещанных его основателем началах. И в этом проблема. Барнс видел музей инструментом просвещения, а не развлечения. В своем завещании он запретил одалживать картины, менять экспозицию, устраивать выставки. Однако старое здание музея способно вместить слишком мало посетителей. Поэтому уже 20 лет идут препирательства в суде Филадельфии. Отцы города хотят, нарушив волю Барнса, перевести собрание из пригорода в центр, разместив в просторном специально выстроенном музее это собрание. Их можно понять. Такой музей станет одним из лучших в мире и соберет не тысячи, как сейчас, а миллионы зрителей. Но я рад, что успел посмотреть коллекцию Барнса такой, какой ее создал этот очаровательный чудак, эксцентрический и экстатический любитель искусства. Помимо всего прочего, это просто радостное зрелище. Дело в том, что Барнс не верил в способность живописи передать страдания, поэтому он собирал лишь те картины, которые внушали зрителю жизнерадостное мироощущение. А теперь я предложил Соломону Волкову найти таких же эксцентриков, как доктор Барнс, среди чудаков в мире музыки.
Музыка вообще очень предрасполагает человека к эксцентризму, я должен вам сказать. Были знаменитые...
А почему, собственно говоря, чем музыка так виновата?
Почему-то это так получается. Потому что я даже лично знал довольно большое количество композиторов, которых смело можно назвать эксцентриками. Ну, скажем, если говорить об американской музыке, то, наверное, самым знаменитым эксцентриком в ней был Чарльз Айвс, композитор, который родился в 1874 году, а умер в 1954 году. Музыка его достаточно эксцентричная вся, Но жизнь тоже очень так примечательная. Он бросил идеи о том, чтобы стать профессиональным композитором, рано довольно, занялся страховкой профессиональной. Стал очень богатым и известным мастером страхового дела, и даже теоретиком страхового дела. Он заложил основы социально ответственной модели страхования. Но я должен сказать, что у Альфсовича в довершении к этому были некоторые такие эксцентрические особенности. Он, например, не читал вообще газет, дома у него не было радио, он обходился также и без проигрывателя тоже. И Слонимский, его знакомый, рассказывал мне, что он от него, Слонимского, узнал впервые о существовании вот нацистов, Гитлера, все страшно рассердился и сказал, что с этим человеком что-то нужно делать.
Это напоминает историю про Бродского, который думал, что политбюро состоит из трех человек, потому что в сказках так всегда бывает.
Один из афоризмов Айвса, который любил афоризм, было, что музыка – это искусство экстравагантной речи. Во-первых, замечательно сказано, и потом замечательно характеризует произведение самого Айвса. Но я хочу показать, как звучал голос самого Айвса, потому что он записал, не имея проигрывателя, тем не менее он записал в 1918 году приватным образом, это не было никогда выпущено на пластинке, патриотическую песню в связи с участием Америки в Первой мировой войне. А спустя больше 50 лет к этой вот существовавшей частной записи Айвса, который с большим энтузиазмом распевает эту свою песню, квартет Кронос добавил свое сопровождение. И таким образом подстроился к Айвсу. Вот как это теперь звучит. Другим эксцентриком, его я уже знал лично, был знаменитый американский авангардист Джон Кейдж, родившийся в 1912 и умерший в 1992 году. Айвс был, скорее, как я понимаю, таким агрессивным эксцентриком, а Кейдж, наоборот, был очень тихим эксцентриком. Он говорил очень тихо, умиротворенно, занимался, как вы знаете, грибами.
Он был основателем микологического нью-йоркского общества. Я знаком с членами микологического общества. Они считают Кейджа своим святым, тем более, что он написал опус, посвященный грибам.
Но здесь то, что я хочу показать Кейджа сегодня, это сюита для игрушечного пианино. Тоже довольно экстравагантная идея, но выполнение прелестное, симпатичное. Это вот такая игрушечная квази-ориентальная музыка, которую играют на игрушечном пианино.
Соломон, как вы считаете, всегда можно найти национальные особенности таланта? Язык, стиль, юмор. В эксцентрике тоже существуют национальные особенности?
Думаю, что да, потому что, когда я учился в интернате, в музыкальной школе в Ленинграде, половина окружавших меня людей были так или иначе эксцентриками. У нас в интернате называлось или смурняк, или закидон. Причем в этом не было совершенно ничего обидного. Наоборот, к закидонам и к смурнякам относились с большим очень уважением. А они занимались самыми такими разнообразными вещами. Например, один мой знакомый смурняк, композитор, он приспособил будильник таким образом себе, что будильник включал проигрыватель записи «Весны священной» Стравинского. И диким таким ревом он вскакивал тогда. И под это дело, да, бежал чистить зубы. И вот к таким вот эксцентрикам относился замечательный русский композитор Валерий Гаврилин. Как раз когда я пришел в интернат, он ушел уже из него, но приходил еще к своим приятелям туда, а также я сразу этого, конечно, не понял, а понял немножко позднее. Он женился на нашей старшей воспитательнице Наталье Евгеньевне. Мы его очень любили и уважали, но он в своей жизни тоже был несомненным эксцентриком, и нужно было вот за ним, например, ходить и вынимать из него сочинения. И вот таким образом был сделан знаменитый балет «Анюта». Балет этот появился впервые на телевидении в 1682 году. Режиссер Александр Белинский его задумал. Ему хотелось сделать балет на сюжет «Анны на шее» Чехова. И он никак не мог композитора подыскать. И вдруг он услышал вальс гаврилинский. Никакого отношения не имел ни к балету его, ни к Чехову. Но он вдруг решил, что это есть чеховский вальс. И он стал приставать к Гаврилину, чтобы тот ему сочинил музыку. А тот не хотел сочинять музыку. И говорил про балет, что это тупое, ужасное искусство. Потому что он в юности аккомпанировал когда-то в балетной школе, возненавидел после этого, как Шостакович возненавидел игру в кинотеатре, и отказывался категорически. И вот собрали буквально по кусочкам из разных произведений Гаврилина этот балет. Его поставил в итоге Васильев, и в нем танцевала Екатерина Максимова. И этот балет, Анюта, стал одной из самых больших творческих удач Гаврилина. Он был удостоен государственной премии России в 1984 году. И когда я его слушаю, то он мне напоминает и о национальной особенности эксцентриады в России, и о тех американских эксцентриках, которые тоже, как и Гаврилин, были замечательными композиторами. А вот этот фрагмент из вальса, того самого вальса чеховского Гаврилина, я хочу посвятить памяти Екатерины Максимовой.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.